Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь на всех благословит.
Сейчас в эти дни мы и наши братские республики, хотела сказать, братские страны отмечаем 1025-летие крещения Руси. На ваш взгляд, все-таки вот эта, наверное, дата могла бы стать Днем России? То есть это вообще основополагающий момент в жизни нашей страны? Или это некий этап важный, но все-таки только этап в истории России?
Ну, безусловно, это этап, да, но очень важный. Все состоит из этапов, да, история, она так устроена, что она... История – это процесс, вот как, допустим, жизнь, ну, любого человека, любого организма состоит из определенных этапов, да, но они между собой связаны, да, один в другой переходит. Мы с вами, когда были младенцами, стали отроками, мы же не изменились, то есть мы остались... Личность-то осталась, да, человек, но человек стал другим все-таки, стал взрослее, да, стал, получил какие-то новые навыки, впечатления от мира и так далее. Также и исторический процесс, он, именно процесс, он движется, идет, но он состоит из этапов. Забывать, допустим, о дне рождения, ну, не совсем верно, да, ведь, особенно для христианина. И забывать о каких-то важных моментах своей жизни тоже, наверное, нехорошо, как, допустим, в семьях вспоминают день свадьбы, да, там, или день знакомства, там, или день рождения там, своих детей. Это важное событие, день венчания, например. Да. Также и в глобальном таком, в глобальном измерении, допустим, в измерении страны. Вот если взять нашу страну, то вот, да, последние вот эти вот разговоры о том, какой день взять днем такого единения, да, праздника, причем праздника такого, который бы имел смысл. Вот 12 июня, он мной лично как-то не пережит. Я не знаю, может, кто-то переживает независимость, да, России, то понятно, что и мы, причем с вами, жили в то время, как этот праздник, когда этот праздник появился, да, ведь вы помните тот момент, это было событие для нас, когда вот был подписан документ о независимости. Вот для вас это событие было?
Нет, я не помню этот момент.
Я тоже не помню, хотя мы с вами уже были взрослыми людьми. Я уже студентом был в тот момент. Вы уже трудились, наверное, да? То есть мы не заметили этот момент. А крещение Руси не могли не заметить. То есть это было, был момент, когда он как, знаете, как камень, попав на ровную гладь воды, вызывает круги, да, и эти волны, они идут, расширяются и расширяются. То есть для России это был очень важный этап. Это тоже день независимости, но день духовной независимости от язычества. Это очень важный, принципиальный момент в истории нашей страны, но и любой христианской страны, когда в первую очередь правитель в то время так было, да, потом уже подчиненные начинают верить во Христа. То есть этап это важный. Вот день 12 июня это, безусловно, важный юридический день, да, когда огромная страна развалилась, все объявили о своей независимости, да, и Российская Федерация тоже сказала, ну мы тоже независимые. Хотя понятно, что она была как мать, кормилица этим всем полуживым этим республикам, много чего дала и влила в них очень много сил, средств и энергии разной, да, человеческой, и знаний, и опыта, и все такое, это понятно, да, и эта мать потом сказала, ну ладно, вы стали взрослые, ну я вроде как тоже все уже в вас не нуждаюсь, да, но понятно, что это какой-то очень юридически важный момент, но что мы за них не отвечаем, да, за этих выросших детей, но в плане какого-то личного какого-то переживания этот праздник для меня не имеет какой-то подоплеки. Все-таки мы не переживаем юридические документы, так как какие-то важные события, да. Вот, поэтому мне, как христианину, конечно, бы хотелось, чтобы день России был днем, связанным с тем, что и родило Россию. А ту Россию, которую мы знаем по истории, да, и в которой частично еще в остатках, хотя бы в крупичках живем сейчас, это Россия христианская. И понятно же, что если так вот совсем бегло пройти по вот этим этапам истории, да, России, понятно, что благодаря христианству Россия стала Россией. Ведь когда правил князь Владимир, Русь была только киевским княжеством, охватывающим еще несколько княжеств вокруг. И то, которые подчинялись только благодаря родовым связям. Ну, потому что, ну, как обычно бывало, да, князь правит, потом своих детей ставит князьями в ближайшее княжество. Вот, потом распри между братьями начинаются, когда отец умирает, и так далее, и так далее. Вот это называется феодальная раздробленность, что такой термин специальный, да. Ну, я извиняюсь перед специалистами, я говорю вот именно так бегло, чтобы было нам понятно. И вот если нет некого объединяющего фактора, то вот эти самые разные князья, а русские тоже были не единым народом, а славянскими племенами разными в то время, во время правления князя Владимира. Мы это можем почитать, это никакой не секрет. Взять, допустим, житие княгини Ольги, бабушки князя Владимира, и можно увидеть, как те же славянские племена, которые говорили, конечно же, на одном языке, на похожих языках, да, так скажем, вот, но не чувствовали себя единым народом. Это более высокая стадия развития общества, когда разные племена вдруг перевариваются, да, и становятся единым народом. Так вот, чтобы вот эти куски руды переплавились в один золотой слиток, да, нужны какие-то условия. Это условия очень разные, но самое главное, роль вот этого самого котла, да, этого тигля, вот этого самого плавильного котла сыграло христианство. Потому что языческое мировоззрение, оно таково, что каждый князь, он чувствует себя главой мира. Даже если он какой-то захудалый князёк, он глава мира. И каждый старейшина небольшой деревеньки, состоящей там из 5 человек, он центр мира. Вот так язычество устроено, понимаете? Оно не иерархично, оно не может объединить. То есть я верю в какого-то своего духа-покровителя, да? А вы верите в своего духа-покровителя. Вот. Язычество – это самое первое толерантное общество. Ты верь во что хочешь, то есть это не принципиально, хоть самых бесов каких-то. И такое в язычестве тоже есть.
Демократическое общество?
Языческое? Ну, смотря какое. Вот есть язычество тоже ведь разное. Вот если брать, допустим, наших предков, вообще живущих в Евразии, да? Ну, вернее, вот на нашей части, да, Евразии, там, где Россия находится, там была форма демократии, да.
То есть нам глубинно не чужда демократия.
Ну, тоже надо понять, что такое демократия, да. Не в американском плане демократия, что я эту демократию как дубинку использую, всем лезу, всем навяливаюсь, да. Какая была демократия? Все-таки общинный строй был, так, и община, она, получается, выбирала князя, или по свойствам определенным, да, или это складывались уже родовые князья в более совершенном обществе, да, на ступеньку выше. То есть вот появляется в общине сильный воин, да, его избирают, получается, весь народ избирает его князем или военачальником. Были советы, на этих советах участвовал каждый гражданин того общества, ну, конечно, были не граждане, но член общины, да, назовем. Вот, то есть в этих самых племенах как раз они были сконцентрированы на себе, получается. Да, это форма демократии, безусловно. Но первобытная форма демократии. Вот, а если языческое государство, как Индия, допустим, там о какой демократии может быть и речь, если оно кастовое, да? То есть там очень строго распределено, кто правитель, да, кто жрец, там, кто раб, там, кто неприкасаемый. То есть разное, язычество разное, и общества, которые рождаются вследствие вот этой языческой идеологии, да, и языческого мировоззрения, оно тоже разное. Но суть-то в чем? Суть в том, что вот у нас на Руси большие территории, да, большие пространства, разная география. И вот те самые общинки, которые жили вот по этой самой географии, да, были распределены, они не чувствовали себя единым. Вот в чем дело. И не чувствовали вот общую вот эту нашу землю, да, нашу страну, чем-то объединяющим, каким-то общим плацдармом, да? Как вот, допустим, вот представьте садовый участок или деревенский, деревню, допустим, да? Да, мы понимаем, что что-то общее, но вот мой кусочек, да, вот мои 6 соток, и все, это мои, я их огородом огородил, и не лезь ко мне, да ведь, получается? И вот языческое мировоззрение, оно вот именно таково. Вот мой огород, и это центр мира, и все божества только у меня. Мне помогают, да. Даже это могут быть божества, вот особенность языческого мировоззрения такая, что могут поклоняться языческим божествам откровенно инфернальным, то есть вышедшим из ада, всяким там бесам, что называется. Почему? Потому что они приносят пользу. Вот особенность языческого мировоззрения, да. Дружим с тем, кто пользу приносит. И когда князь Владимир становится христианином, это было, конечно, очень большое потрясение, это было большое изменение в стране. Пусть не сразу, вот крещение Руси, ясно, понятно, что это произошло не в один день. То есть Руси-то как таковой, вот какой, как у нас, еще не было, да, давайте об этом говорить. Это был были разрозненные племена. Момент крещения в Днепре, да, который мы празднуем в эти дни, тех людей, которые согласились за князем пойти, это, конечно, начало. То есть мы празднуем начало. Начало очень большого процесса изменения, когда эти самые племена языческие потихонечку, помаленьку, да, начинают превращаться в христианский единый народ, говорящий на одном языке, да, осознающий потом со временем, что живет на одной земле и верящий в одного Бога. Только благодаря этому Россия смогла стать Россией и сохраниться в моменты очень трудных испытаний. Допустим, 200 лет монгольского ига, это, извините меня, это не просто так. Да, нападение там крестоносцев, разных других народов, которые пытались периодически, кочевников, да, и европейцев, которые периодически посягали на эту территорию. Только благодаря единению можно было сохранить свою землю, ну и переплавиться вот в единый народ. Поэтому это огромной важности событие. Я в интернете читал разные мнения по этому поводу. И один деятель, я сейчас не помню, конечно, кто это рассказал, он сказал, что эта дата религиозная, а мы, мол, у нас общество такое не очень, да, религиозное, поэтому это не так важно. Мне кажется, это не только связано с богослужением событий. Да, мы будем 28 числа в эти дни молиться, да, князю Владимиру, безусловно, благодарить Бога за то, что Господь избрал и княгиню Ольгу, да, и князя Владимира, и других многих людей, которые, мы же их не знаем, не сохранились имена этих людей. Князь Владимир же был не один. Это тоже особенность того общества. Человек не чувствовал себя, как мы такие сидим в своей благоустроенной квартире на теплом туалете и думаем, я один, я сам по себе. Но так не было же в те времена. Человек было трудно, и человек трудно жить, и человек не мыслил себя вне общины. И когда князь делает такое важное событие, то это каждому человеку давало повод не просто тупо пойти и сделать, как он, да, залез в Днепр там и все, а это было событие очень важное, где человек переживал свою идентичность. Я с кем? Да? Я с князем? Я с его Богом? Или я остаюсь не с князем, да, и как-то там сам по себе, там, кого я превращаюсь, кто я становлюсь, да? Поэтому вот это крещение в Днепре, оно очень непростое. Когда люди говорят, что огнем и мечом, это все чушь и неправда, это последствия просто пропаганды. Князь Владимир, конечно же, горячий человек. И в его жизни очень много что произошло. То есть он не просто как вот про наших коммунистов-функционеров смеются люди, да, что он был коммунистом, а потом раз, проходят 90-е годы, и он в храме там неловко держит свечку, да, и люди над этим смеются. С князем Владимиром произошли существенные, огромные изменения. Вот надо вспомнить, что он воспитывался бабушкой. То есть княгиня Ольга, она, безусловно, влияла на своих внуков. Не на всех, конечно, она на сына не смогла повлиять, да, но поскольку он уже был взрослым человеком, язычником таким очень откровенным и активным. Но на внуков-то обычно бабушки же с внуками, да, больше возятся. Вот, и князь Владимир, получается, с детства видел пример бабушки, естественно, да, видел пример тех христиан, которые в Киеве уже все-таки были на тот момент. Они не были ни княгиня Ольга, ни князь Владимир одиночками в этом процессе. Если вспомнить, за некоторое время до князя Владимира был поход Аскольда и Гира. Вот мы с вами вспоминаем как раз Великим постом день похода Пресвятой Богородицы. Помните, на пятой неделе, суббота пятой недели Великого поста мы служим умилительнейшую службу, называется суббота Акафиста или день похвалы Богородицы, Пресвятой Богородицы. Вот как раз в этот день празднуется избавление от нападения славян Константинополя, когда войска Аскольда Гедира, их флот оккупировал уже Константинополь почти. И благодаря вмешательству Пресвятой Богородицы избавлены были одни христиане, значит, одни люди, христиане от нашествия язычников, да? Очень жестких, кстати, людей. И те люди, увидев вообще невероятнейшие события, да, когда ты плывешь уже захватывать Штиль, все благополучно, и вдруг налетает ветер, да, и все твои войска превращаются в ничто. И, конечно, вот после таких событий появляются христиане из варягов, из тех славян, которые были в варяжском обществе, в войске. Они появляются, уже приходят в Киев, уже приходят, получается, христианами. Вот. И в четверг, 25 числа июля, празднуется память святых, которых мы обычно, ну, как-то не замечаем, поскольку это день иконы Пресвятой Богородицы Троеручицы, а празднуется день первых славянских русских мучеников, варягов Федора Ивана, да, которые погибли за веру в Киеве.
Ну, вообще христиане там жили, наверное, спокойно, то есть к ним относились более или менее...
Спокойно, потому что я же говорю, что язычество, оно толерантно очень.
Ну, возник вот такой вот
момент. А возник почему? Когда на тебя выпадает жребий, и ты должен отдать своего сына в жертвоприношение языческим богам, да? Ну, богам с маленькой буквы, бесам, надо сказать, да? Давайте по правду говорить. Назовем как есть. То язычник, он должен отдать, потому что для него это честь. Другой совсем взгляд, да? На этот процесс. И когда к Федору пришли просить жизнь его сына Иоанна, и он не отдал, понятное дело, да, своего сына, одно дело пойти на войну и погибнуть, да, отдать свою жизнь за други своя, это одно. Это жертва, безусловно, да, но это жертва святая. А когда речь идет о том, чтобы принести жертву языческим богам, конечно, христиане должны понимать, что происходит. Да, и вот благодаря этому пониманию, этой вере, то есть это уже не просто люди, покрестившиеся и забывшие о вере, а это крепость, да, это пойти против общества, пойти против своих однополчан, это пойти против, получается, мнения князя, то есть это не просто подвиг, да, против продолжения своей жизни, перспективы продолжать свою жизнь, это огромный подвиг. Получается. Поэтому вот у нас есть такие святые замечательные, которые вот как раз в годы правления князя Владимира, поскольку он стал возрождать еще в его период языческого возрождения, он стал возрождать язычество и стал вводить человеческое жертвоприношение. Это как бы его плоды-то, вот эти самые святые, может, по их молитвам и князь Владимир и пришел. Но, по крайней мере, я так помню, я прошу прощения, если чего-то вам навру.
Страшно представить, что происходило, да, на этих капищах.
Ну. Понятно, что ничего благолепного не было. Это наши только вот современные славянские новоязычники думают, что все было красиво. На самом деле ничего красивого там нет. Так вот получается, что с князем Владимиром были очень серьезные изменения произошли. Он пытался устроить ренессанс язычества, возродить, поскольку он как государственный человек, да, понимал, что надо что-то делать. И с одной стороны, видимо, в сердце у него все-таки зерна были веры, на примере бабушки, да, которая... ее окружение, которое оставалось на тот момент, других каких-то христиан, которые жили. Храмы были уже на тот момент в Киеве. Есть такие сведения исторические, что какие-то храмы уже появлялись, они были из дерева, потом, конечно, не сохранились, потому что Киев еще много раз отстраивался, там войны были, пожары и так далее. Понятно, что не сохранилось, но в одной из летописей говорится, что Ильинский, по-моему, храм какой-то был. Сейчас точно не помню, не буду врать подробно. Не так это важно. Важно, что это все не с ровного места появилось. Вот есть вот эта легенда, помните, о выборе веры. Она немножко как бы карикатурная. Вот сидит князь и выбирает, да? Ему с чего было выбирать? То, что он знает, и так уже, православное христианство, он и так знал, да? И он, это не совсем как бы выбор дикаря вот между побрякушками. Вот это вот более ярче, значит, я это возьму. То есть у него был, это более глубокий процесс, я вот к чему хочу сказать. Это действительно был процесс очень серьезный, какого-то внутреннего переживания, да, созревания князя. Ведь если посмотреть на его жизнь, действительно он изменился очень сильно. Вот если так менялись бы христиане после крещения наши современные, это было бы, у нас Россия была бы другая. Вот я в этом абсолютно уверен. Вот какой был князь Владимир? Славяне были жестоким народом, не потому что это самые звери были, а потому что все были такие. Те же греки, допустим, ставили такие летописи от того, когда к ним в гости приходят славяне, когда захватывают, допустим, пленных и в их голову забивают, живым людям забивают гвозди в голову. Да, это было нормальное развлечение для вообще языческих народов. Не было понятия греха, не было понятия гуманизма, не убей, там, не укради, таких не было понятий, у язычников их нет. Вернее, они есть, но по отношению к своим. У своего украсть ты не можешь, да, у другого это доблесть. Поэтому можно напасть на соседнее племя и его не слабо пограбить. Потом смотрите, в плане, допустим, как меняется князь, да, как меняется Россия после этого. После того, как наши предки становятся христианами, да, это долгий бы процесс. Это не просто так, это не отмашка, это не партийный съезд там какой-то, не решение партийного съезда. Это не просто все было. Конечно, сложный процесс. Он занимал наверняка века, занимал. Да? Но смотрите, что происходит. Вот этот образ русского воина и русского офицера, например. Когда я все студентам привожу пример такой с праведным Федором Ушаковым. Был период, когда наш флот русский вместе с турками помогал Греции освобождаться от европейских захватчиков. Вот и такая картина, ясная такая картина. Вот представьте, предки, которые пленным забивают гвозди в голову, да, ослепляют, там, мучают, убивают, как хотят. И что происходит через несколько веков буквально? Да? Буквально несколько веков. В историческом плане это миг, можно сказать. Когда наши русские офицеры захватывают, допустим, какой-то, ну, наши русские солдаты, матросы захватывают вместе с турками, захватывают греческий остров. И в те времена война другая была. Там, если люди видели, что их захватывают, они просто сдавались в плен, да, и их потом отправляли домой. Это было нормально в европейских войнах до определенного периода. И вот представьте, сдаются офицеры, да, английские, там, французские, вернее, захватчики, так назовем, опять же, что-то не путайте, захватчики. И что делают турки? Они мусульмане, и они поступают по-мусульмански. Исламская культура, она предполагает с пленными поступить, сделать четыре разных способа, как бы, обращения с пленным. Ты можешь его помиловать и отпустить, можешь. Можешь его сделать своим рабом, имеешь право. Можешь его за выкуп вернуть. А можешь убить, тогда он, по некоторым поверьям, будет твоим рабом вот, в загробном мире. Как вы думаете, как поступают обычные турецкие солдатики?
Ну, наверное, убивают.
Да, конечно, что им же рабов нужно. Там-то у них рай такой материальный весьма. Так вот, получается, что наши солдаты, наши офицеры, получается, выкупают у турок их пленников. Тех людей, с которыми они вот еще час-два назад сражались, да, насмерть. Вот это тоже показатель очень сильный, изменение отношения к врагам. И в Великую Отечественную войну также было. Вот, когда есть такие примеры, когда, понятно, что когда уже пленный, да, к пленному уже отношение другое совсем. Разное было, конечно, в советское время уже не показатель, к сожалению, да. Но так или иначе, все равно вот это вот сохранялось такое отношение к тому, что враг поверженный, он уже не враг, то есть ненависти уже нет к нему. Могли и помочь как-то, да, и так далее. Вот давайте рассмотрим другое отношение. Изменение князя Владимира в плане семьи. Это тоже важно. Важный такой показатель. Когда мы читаем летописи, видим, что у князя Владимира там жен он меняет, да, там наложницы в одном городе, там огромная цифра называется, там до 300, в другом, там другой гарем у него. И вдруг он приходит к Вере, крестится и женится на один раз, получается, уже, да, уже после крещения. Один и уже сохраняет этот брак, и получается, вот от последнего брака у него и происходят уже совсем другие дети, Борис и Глеб. То есть вот очень интересный показатель, как меняется человек. То есть из похотливого такого существа он превращается в семьянина. Это тоже ведь не просто так, да? Вот представьте, у человека были какие-то дикие привычки, и он просто так, что ли, от них избавится? Нет, конечно, внутренняя работа огромная идет.
Ну, а все-таки для того, чтобы произошло это чудесное преображение, нужно было какое-то особое потрясение. Получается, что это не просто, вот, как мы часто говорили, познание, да, веры, такой постоянный, ну, долгий, может быть, труд. А вот ослепление и прозрение, оно же какой-то такой вот яркий момент был в его жизни, чтобы он так вот
понял. Все правильно, там был как толчок. Но не надо думать, вот я, это мое толкование, только на себя сошлюсь, да. Я думаю, что это отчасти похоже на апостола Павла. Но извините, апостол Павел, он изучал христианство, но изучал его как враждебную что-то, да, враждебную идеологию какую-то, да. Они же еще пока не рассматривали христианство иудеи в тот момент как религию отдельную. Они рассматривали это как какую-то вредоносную секту свою, да, и пытались изжить, и погубить носителей. Так вот, получается, что в тот момент апостол Павел был верующий человек. Да, он не был христианином, но он был носителем ветхозаветной веры. Ему нужен был только щелчок, что называется, да? Как в мозаике, знаете, вот что-то не складывается, не хватает одного пазла. И вот раз один пазл появляется, и у тебя вся картина уже предстает в том виде, в котором она должна быть, да? Прекрасным. Также апостол Павел, вот, как он сказал, он понял, что когда Христос, Господь его спрашивает, за что ты меня гонишь, у него все встало на место. И с апостолом-то Павлом не все так просто. Он приходит в Дамаск, оглашается. Давайте почитаем более внимательно Священное Писание. Оглашается у учеников апостольских, да, принимает крещение, прозревает, да, оглашается дальше. Он 2 года находится в Дамаске. Что он там делает? Он не сразу же идет язычников просвещать. Он учится, он входит в христианскую общину, он становится членом этой общины дамасской. Так вот, получается, с князем Владимиром, я думаю, тоже не все так просто. Он уже подготовлен был к тому, чтобы принять веру. Но мы не знаем, сомнения, там еще что-то наверняка были. И вот это самое ослепление, да, и прозрение, как у апостола Павла, очень похожая история, она наверняка нужна была для того, чтобы и он, а может быть не только он, а те, где его общинники, да, которые шли за ним, уважали, любили его как своего князя, они же видели его слепым, да, они видели, как он выходит из купели. Это же не тайно все совершалось. В те времена информация и новости больше интересовали людей сейчас, чем сейчас. У нас сейчас всякая куча, да, новостей. То новостями называются то, что, собственно, не называется новостями, да. Там в Подмосковье 3 машины стукнулись, да, там в Европе там речка сменила русло. Ну, это интересно, но это вата, которую нам забивает следственной информации голову, понимаете, чтобы мы не думали. А в те времена более люди относились и к знаниям по-другому, да, и к информации по-другому. И вот когда князь ослеп, и князь прозрел, это стало известно всем в Киеве. Такие вещи, они не проходят без внимания. Вот, поэтому это, конечно, важное было событие не только для князя, но и для всех, я думаю. Как подтверждение истинности. Потому что язычники, они не атеисты, они верующие люди. Только они верят по-другому, да? Вот вспомните, как сколько было битв, натурально духовных битв, у пророка Моисея и пророка Аарона. Да, с египетскими жрецами. 12 раз они приходят, да, и демонстрируют силу Божью. И часть из них, египетские жрецы, говорят, мы так же можем. Ну, правильно, бесы же им помогают. Знаете как? А вспомните пророка Илью. Да, как искренне языческие жрецы думали, что откликнется их божества на их призывы, да, и зажгутся промоченные водой дрова. Вот, пожалуйста. То есть вот это вот, а в житиях сколько вот таких вот битв, да? Вот если вспомнить даже нашего уральского святого святителя Стефана Великопермского, у него в житии тоже есть такая битва, когда жрец ему предлагает волхв, да, языческий, что давай сделаем так, вот там в костер войдем, да, там еще что-то сделаем. Он это делает не потому, что он бахвалится, а потому что он сам тоже верит, что его божества не оставят. Понимаете, поэтому тут битва больше не догматов, да, битва не мечами, а тут идет битва вер. Вот, а битва вер, она часто требует определенной силы. Или силы проповеди, или силы смирения, как, допустим, у рязанского епископа Василия, когда он приходит в Рязань, а Рязань языческая, и он проповедует о Христе, его избивают, выкидывают по живым, значит, из города, он снова приходит, снова выкидывает, снова приходит, да. Говорит, что-то это какое-то непростое, давайте его послушаем, ну хотя бы, чтоб отстал. Слушают, да, и становятся верующими людьми, и становятся христианами. Так он приобретает этих язычников для Христа. Вот. Или апостол Павел, да, опять же, если вспомнить Священное Писание, как он проповедью, да, приводит силой слова. Вот. А часто в житиях мы встречаем, когда речь идет о язычниках, подтверждение истинности веры чудесами. Поэтому это, может быть, и для этого тоже было.
Ну, часто и люди, и взрослые, и дети задают такой вопрос, а вот как понять, что вера все-таки истинная? Особенно дети, они склонны тоже к толерантности, что ну вот и эти же хорошие, и те хорошие. А как понять, что у нас истина, наша вера?
Ну, как детям объяснять? Это большой вопрос. Дети не задавали такого вопроса. Это не детский вопрос, мне кажется. Дети, они, ну, по крайней мере, те, которых я вижу, они знают, что их мама самая лучшая, папа самый умелый и любимый, и вера истинная. Это детское восприятие.
Это детское восприятие, так? Да.
А взрослое, там со взрослым надо по-другому говорить. Я говорю каким образом? Что такое истина? Сначала начинаю рассуждать, что такое истина. И чем истина от правды отличается. И мы приходим к выводу такому, что истина – это нечто одно. Вот, причем независимо от нас. Вот, допустим, вот существует закон притяжения, да, земного, но он истинен, ну, потому что он существует, да, и можно легко проверить. Вот, выйди в окно с девятиэтажки, и как бы ты ни думал, что ты ангел, там, и что ты сейчас полетишь, ты брякнешься об землю, и дай бог, чтобы живой еще остался. И независимо от меня, да, от моей головы, моих самоощущений, кто я такой, я ангел, там, или я, может, орел там какой-то, да, все равно произойдет то, что должно произойти. И мы с каждым человеком, ну, с таким человеком, кто так уж любопытничает, совопросничает, рассуждаем, истина должна быть одна. Да, одна. Вот истина, которая по кусочкам, это истина или нет? Истина такое, такая, ну, так образно скажем, такое существо, конечно, не существо, это понятие, но такое существо, которое, вот, ты хочешь изучить некое живое существо, вот чебурашку, да? Вот перед тобой живая чебурашка. Если ты ему уши отрежешь, там, посмотришь, что у него внутри, он живой не будет. Это уже будет не существо. Знаете, это будет уже труп, это будет уже части тела, да, но это будет не чебурашка. Она уже будет не веселая, она не будет ходить там, замечательно нас развлекать. Так вот, истина – это тоже понятие особое. Вот по кусочкам истины не бывает. Живого существа не бывает, если мы его разрежем по частям.
Уважаемые братья и сестры, с протоиереем Андреем Каневым сегодня мы начали разговор о значении крещения Руси. Завтра слушайте продолжение.